слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Арт-клуб «Три апельсина».
Музыка,
театр,
литература.
Добрый день, друзья! «Три апельсина» опять с вами. И сегодня наше первое заседание в этом году. Опять представляю наших гостей, ведущих. Это уже вам хорошо знакомые. Татьяна Александровна Чернова, заведующая литературной частью театра «Зазеркалье». Здравствуйте, Татьяна Александровна.
Здравствуйте.
И здравствуйте, Наталья Ивановна. Это я поздоровался с Натальей Хрущевой, поэтом и тоже зазеркальным человеком.
Здравствуйте.
Ну и наши юные помощники, с которыми тоже многие наши постоянные слушатели уже знакомы. Это Наташа Бутина и Саша Гудковский.
Здравствуйте.
Итак, чему мы посвятим наше сегодняшнее заседание?
Ну, на нашем столе, как всегда, лежат три апельсина. И невозможно представить себе эти фрукты в осажденном Ленинграде. Как вы догадываетесь, именно этому мы и посвящаем сегодня нашу встречу. И у меня сразу вопрос к Саше и к Наташе. Что такое 27 января?
27 января – это полное снятие блокады с города Ленинграда 1944 года.
Совершенно верно. Наташа, у вас когда-нибудь в школе говорят об этой дате?
Ну, говорят, но не очень часто.
Не очень часто.
Я только мельком слышала в школе.
Мельком. А дома?
Дома тоже нет.
Таким образом, получается, что очень хорошо, что мы сегодня поговорим о блокаде города, о 27 января. Сейчас прозвучит музыка, как ни странно. Эта музыка звучала в городе, действительно, и она абсолютно соответствовала тому, что происходило и что ощущали ленинградцы. Это первая часть 6-й симфонии Петра Ильича Чайковского. Но в городе звучала и другая музыка. Теперь мы на секунду отвлечемся от музыки. У меня снова вопрос к Саше и к Наташе. Как вы думаете, почему блокада Ленинграда отмерена точным числом? Числом дней. Сколько было блокадных дней?
900.
900. Почему не столько-то месяцев, столько-то лет, плюс столько-то дней, а вот 900 дней?
Почему отмерялось днями?
Да.
Интересный вопрос.
Если честно, не знаю, но в среднем каждый день там было по городу, по районам составлено. Например, в центральных районах города в день умирало 1500 человек. На окраинах где-то 900 человек. Каждый день так. Очень большая жертва. От голода.
От холода. Mm-hmm. От бомбежек, от артобстрелов. Действительно, вот Саша говорит, я точно не знаю. Здесь знать, конечно, и невозможно. Просто если об этом поразмышлять, то понятно, что каждый день из 900 нес с собой ужасы, нес с собой смерть и нес с собой жизнь, продлевал жизнь этого города. Это означало, что еще один день отстояли, еще один день не сдавались, и поэтому каждый из 900 этих дней был невероятно значим для города и для всей страны. Я думаю, что если мы попытаемся сравнить какие-то картины блокадного города с фильмами ужасов, с современными фильмами ужасов, у меня такое ощущение, что все ваши любимые фильмы просто померкнут. Вы согласны со мной?
Я ужастики не люблю.
Ну, молодец. Сначала все было страшно и ужасно, но так было и потом. Но есть такая особенность у людей: человек ко всему привыкает. И когда бомбежки, обстрелы, голод, холод, мрак, смерть стали привычными, тогда потребовалось что-то еще. А что потребовалось еще? То, что поддержит духовные силы каждого человека. Как вы думаете, что это было?
Музыка.
Музыка.
Там стихи.
Наташ, продолжим.
Может быть, спектакли какие-нибудь.
Да, совершенно верно.
И радио, я бы сказала. Да. Потому что радио звучало каждый день в осажденном городе.
Наверное, вам известно такое слово, как эвакуация, да, когда жители вывозят из осажденного города. И уезжали театры, уехали филармонические оркестры, капелла. То есть все, кто могли, уехали. Но были люди, которые не могли уехать. Одни в силу каких-то своих личных причин, семейных, а других просто оставили в этом городе. Это был театр музыкальной комедии. Вот слово «комедия» здесь вообще уместно?
Нет.
Но почему тогда единственный музыкальный театр, оставшийся в городе, не просто потому, что он не мог уехать, а потому что он по приказу был оставлен? Это был театр музыкальной комедии, в котором шли «Летучая мышь», «Сильва», «Холопка», «Бейдера» и так далее, и так далее. То есть
очень веселый спектакль.
Да.
Очень. Для чего их оставили?
Да.
Ну, чтобы люди в городе не теряли надежду.
Вот уже, видишь, оказывается, все-таки, значит, правила были, что да. Оставили. Театр музыкальной комедии, где была музыка, которая невероятно просто была востребована. Хотели люди слышать музыку, причем радостную музыку. И вот представьте себе, на сцену выходили. Ну, разве это можно себе вообще представить? Какие-то графы, князья, какие-то особы из того времени, когда вообще никакой блокаде вообще даже представления не имели. Какие у них были наряды? Ну, полное несоответствие тому, что происходило за стенами театра, за стенами зрительного зала. Вот эта музыка, которая, наверное, очень поднимала дух. Вот давайте сейчас мы услышим еще фрагмент увертюры Иоганна Штрауса к оперетте «Летучая мышь».
Thank you.
по воспоминаниям ленинградцев, в зале публика сидела в верхней одежде. Тут было две причины. Ну, зимой было очень холодно, а вообще каждую минуту могли объявить тревогу. Вы, кстати, знаете, какой почти, можно сказать, музыкальный инструмент был задействован на ленинградском радио? Совершенно верно.
Метроном.
Вот эти звуки метронома, да, которым все музыканты пользуются в совершенно других целях. Вот он говорил о том, что наступило время воздушной тревоги, передачи прекращались, и необходимо было спуститься в бомбоубежище. Бежать в гардероб, брать пальто, это уже, извините, было поздно. Поэтому не раздевались. Ну, а потом стало все холоднее, холоднее. И не только не раздевались, приходили кто только в чем мог, но приходили. Оркестранты в оркестровой яме сидели очень тепло одетые. А на сцене у артистов пользовались любовью те спектакли, где под бархатный наряд роскошный можно было еще что-нибудь на себя надеть. Но бывало ведь совсем по-другому. Декольте роскошные.
Байдера, например.
Да, 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 да. И очень легкая одежда. И поэтому, как только со сцены уходишь, бежали куда-то вниз, греться, если это было возможно, ну, хотя бы глотнуть горячего кипятку. Это уже было счастье. После всех номеров раздавались аплодисменты, которые представляли собой очень странный звук, которого нам теперь, наверное, даже и не услышать, потому что это были аплодисменты в перчатках и варежках. Представили себе, да, как это могло тогда звучать.
Очень глухие такие звуки, да, какой-то.
Спектакли хорошо посещались, но, извините, пожалуйста, мороз крепчал. И наступила ужасная зима 1941-1942 года. Все в жизни города остановилось. Спектакли больше не могли идти. Концерты не могли больше, даже на радио не передавали больше концертов, потому что просто дойти до радио и оркестру собраться уже было очень трудно. Казалось, все кончено, потому что не было отопления, не было электричества, не было транспорта, и постоянно урезался вот этот маленький паёк. Вы, наверное, знаете, что входило в рацион тогда ленинградцев?
Хлеб, вода.
Хлеб-то, да, хлеб, который нужно было получить, отстояв огромную
очередь.
Да, это был маленький кусочек хлеба, который становился все меньше и меньше, а вода, она замерзла. Так что эту воду надо было добывать.
Да, хлеб тоже там с всякими примесями.
Ну да, это даже не обсуждалось какими. Да, это все равно было счастье получить этот кусок хлеба. Наступил момент, когда, например, и в Мариинском театре, то есть в Кировском тогда театре, бомба попала в здание театра и разрушила его зрительный зал. Вы были, надеюсь, в Кировском, Мариинском ныне театре? Можете представить себе этот роскошный зал? Вот теперь на секунду вообразите. Там же есть балкон, бельэтаж, три яруса до самого верха. И вот эти яруса свисали по стенам. Вы думаете, ничего не происходило? Происходило. Если помните, в театре есть так называемая царская ложа. В ней артисты переодевались и гримировались. Она довольно большая. Она, когда смотришь из зала, кажется такая маленькая, компактная. На самом деле она большая. Можно было переодеться, загримироваться и выйти в прекрасное фойе, очень красиво, и там дать концерт. И вот так это и происходило. Ну, да, в концерт бежать на крышу театра и дежурить в бригадах МПВО, то есть гасить фугаски, все время орудовать песком, лопатой и так далее, и так далее. Мороз за 30 градусов переваливал, даже к 40. И если у кого-то в доме выбивало взрывной волной стекла, а иногда и выбивало двери, то температура в некоторых квартирах была минус 20. В квартирах. Все это было ужасно, и тем не менее наступает Новый год, 42-й. Издается специальное распоряжение, по которому следовало обратить внимание на то, что тем детям, а их было все-таки довольно много, которые остались в городе, им нужно что в дни каникул? Что обычно бывает?
Праздники, каникулы.
Ёлки. Такое слово.
Новогодние представления.
Да, концерты.
Новый год каждую зиму праздновали.
А ёлки вот. Не так давно были возвращены,
да,
детям.
И они... казалось, что вот эта ёлка, новогоднее представление, это то чудо, на которое не способен вообще ни один Дед Мороз и ни один волшебник в такой момент. И тем не менее, только за дни школьных каникул зимних было 97 представлений концертов дано для ленинградских детей. Как это было, я, например, себе представить не могу. Вот, например, такая сводка за один только день. Вот Саша уже говорил, что сводки были за каждый день блокадные. Вот за 20 февраля 1942 года на Пискаревское кладбище свезли тела 10 043 ленинградцев. Но продолжалось огромное количество выездов с концертными бригадами на фронт, в госпитали. Туда были брошены все лучшие артистические силы. И если прекратились большие симфонические концерты, спектакли, то песню разве можно не петь? Песню все равно поют, как могут и артисты, и бойцы, и все, кто только был способен на это. Вот представьте теперь лето. Вот была только что страшная зима, вот лето, только началась война. И ленинградские композиторы и музыканты работали на погрузке в порту. Да, все приобретали еще дополнительные профессии. И вот Василий Павлович Соловьев Седой вместе с другими своими коллегами был в порту, и был какой-то удивительный вечер, ни бомбежки, ни обстрела. И там где-то невдалеке на рейде стоял буксир, откуда доносилась тихая песня. Все замерли и слушали, как поют моряки. Вот у композитора рождается мысль написать песню об этом тихом вечере, который так неожиданно вдруг выпал на долю этих людей, которые завтра уйдут в поход. Вернутся ли? Никто не знает. Через 2 дня Соловьев Седой песню написал. А вот теперь вы можете спросить, а стихи? Он-то что писал?
Музыку.
Он писал музыку. Часто спрашивают, а как создается песня? Вот один из примеров. Все было написано, и через 2 дня только Соловьев Седой несет эту музыку поэту Чуркину. Такой очень известный поэт, песенник. Уже потом на готовую музыку были написаны стихи. Вы знаете, это было удивительно, когда Соловьев Седой эту песню сыграл своим друзьям, она им не понравилась. Они ее не одобрили.
Неужели такое?
Такое было возможно. Знаете, даже забраковали. Почему? Не пафосная, не призывает никуда, к победе не зовет, боевой дух как-то, так сказать, не поддержит, как им казалось. И только уже в марте 42-го на Калининском фронте, в землянке, где композитор очень много играл на баяне и работал в шефских концертах, он решился, можно сказать, рискнул исполнить песню. И уже 3-й куплет песни бойцы подхватили и подпевали ему. А потом вся страна эту песню запела. Называется она «Вечер на рейде». Это очень известная песня. И когда он спрашивал, а как ее знает вся страна? Ведь тогда, надо сказать, работали издательства, и песни очень быстро публиковали. Но эту песню никто не успел опубликовать, а страна вся поет. Оказывается, военные связисты передавали всеми возможными способами и текст, и мелодию.
Споете, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассвет.
Василий Павлович Соловьев Седой много выступал на передовой, и, как я уже говорила, в госпиталях, и играл на баяне, и он очень остро чувствовал, как не хватает именно лирики. Не марши, это тоже все было необходимо и нужно, но вот лирики, которая напоминала о доме, о любви, о мирном времени. Удивительно, что поэты, не только композиторы, поэты, которые тоже провели всю блокаду в городе, они писали самые разные стихи. И, может быть, даже Саша и Наташа нам что-нибудь приготовили к сегодняшнему дню из блокадной поэзии.
Я прочитаю строки из стихотворения из блокнота 41-го года. бомбоубежище в подвале, ноги и лампочки горят. Быть может, нас сейчас завалят. Кругом о бомбах говорят. Я никогда с такой силой, как в эту осень, не жила. Я никогда такой красивой, такой влюбленной не была.
Об этом авторе мы поговорим в конце.
Да, пока не будем
нашей
его
передачи,
сознательно.
Замечательные, по-моему, строчки о влюбленности во время блокады. Так необычно. Саша, а ты?
У меня стихотворение «Я не был на фронте, но знаю» Анатолия Молчанова. Я не был на фронте, но знаю, как пули над ухом свистят, когда диверсанты стреляют в следящих за ними ребят, как пули рвут детское тело и кровь алым гейзером бьет. Забыть бы все это хотелось, да ноющий шрам не дает. Это только отрывок.
Ты говоришь, что этот поэт приезжает к вам в школу, да?
Каждый раз. Год. У нас неделя в школе проводится блокадная. Там ветераны съезжаются.
Что вы можете увидеть.
Смотрите, как по-разному.
Поэта.
В одной школе так только мельком.
Да.
Говорят и знают об этой дате, а в другой школе блокадная неделя. Ура! В этой школе, Сашиной школе, ура!
А я вот сегодня приготовила вам два стихотворения. Одно из них написал Вольт Суслов, замечательный петербургский писатель и прозаик, и поэт, которого очень любят в Петербурге и знают его стихи. Он сам был участником Великой Отечественной войны. А произносить название стихотворения я вам специально не буду для того, чтобы вы сами догадались. Дело в том, что в названии фигурируют главные герои этого стихотворения, довольно необычные. «Я слышу, над городом старые крыши в свои водосточные трубы трубят, как будто приветствуют новых мальчишек и с доброй улыбкой сверху глядят. Спускается ночь, наплывают туманы, мосты на дыбы, словно кони, встают. Вдоль улиц застыли дома великаны». И крыши бессменную вахту несут. Им снятся в ночи орудийные вспышки, тревожные годы военной судьбы. И словно бы снова мальчишки, мальчишки стоят на дежурстве у каждой трубы. У них под ногами шипят зажигалки, но словно на фронте, ни шагу назад, мальчишки суровой блокадной закалки сражаются тоже за свой Ленинград. Немало уже пронеслось и промчалось, и новые крыши у старых домов. Но что-то, наверное, все же осталось на крышах, встречающих натиск ветров. Пусть небо над ними просторнее, выше, с рассветом встречается мирный закат, но старые крыши глядят на мальчишек, на верных лихих ленинградских ребят. Как бы вы назвали это стихотворение?
Старые крыши, может быть.
Правильно, старые Саша, крыши. Действительно, старые крыши. Посмотрите, эти старые крыши дудят, гудят, трубят в свои водосточные трубы. Такой интересный образ. Вот такое стихотворение написал Вольт Суслов.
А можно я про Вольта Николаевича скажу
Конечно.
Два слова? Мне просто посчастливилось быть с ним хорошо знакомым. Он ведь был, кроме того, что поэт замечательный, он очень хорошо знал наш город. У него очень много
рассказов
о Петербурге, о Ленинграде, о Петрограде. В общем, об истории нашего замечательного города. И он даже публиковался под таким псевдонимом одно время Василий Островский. Такой многозначительный. И он мне рассказывал очень много таких удивительных фактов. Вот, например, мне вспомнился один факт во время блокады. В Ленинграде погибли все кошки и расплодились крысы. Естественно, раз кошек нет. И когда прорыв блокады состоялся, город был освобожден, то из Вологды приехал специальный эшелон с кошками.
Поезд кошек.
Представляете, поезд кошек, который мяукал. Вот вологодцы нам помогли, прислали своих вологодских кошек, которые, конечно, тут разбежались по всем дворам, и крысам пришлось очень туго.
И их потомки вот живут теперь у нас, потомки вологодских кошек. Какой интересный, замечательный факт. А вот еще одно стихотворение. Я тоже хочу, чтобы вы внимательно его послушали, потому что оно тоже по-своему очень необычное. Это стихотворение замечательного петербургского поэта Михаила Яснова. «Мы пришли к блокаднице». Мы пришли к блокаднице, вынули тетрадку. Расскажите, бабушка, все нам по порядку. Как вы голодали, как вы замерзали, как на вас фугасы по ночам бросали. Придвигает бабушка в вазочке конфетки, предлагает бабушка, угощайтесь, детки. Здесь берите пряники, а вот здесь помадку. Я на белой скатерти разложил тетрадку. Кто лечил вас, бабушка, если вы болели? Как же вы работали, если вы не ели? Отвечает бабушка, угощая чаем. А пирог с капустой мы не покупаем. Я сама пеку его. Кушайте, касатки. Я вожу рассеянно ручкой по тетрадке. Правда ли, что воду из Невы носили? Сколько же народу вы похоронили?» Отвечает бабушка. «Что ж вы не едите? Может быть, оладушков вы еще хотите? Ой, совсем забыла. Ешьте шоколадку». Мне девчонки шепчут. «Закрывай тетрадку». Съели мы оладушки и пирог с капустой. «До свидания, бабушка. Было очень вкусно». Как вы думаете, почему бабушка так и не ответила на вопросы ребят?
Грустно вспоминать было.
Грустно вспоминать было. А тебе, Наташа, как кажется?
Грустно, потому что всякие потери очень серьезные.
Конечно. Ей было тяжело вспоминать. Может быть, она побоялась делиться такими серьезными воспоминаниями и трагическими с детьми. Подумала, что они, может быть, не поймут ее, да?
Я бы сказал, что она очень любила детей и хотела им дать самое дорогое. А что самое дорогое? Накормить их.
Конечно.
Потому что это была такая огромная
ценность. Может быть, это был замечательный ответ на все вопросы. А еще, мне кажется, есть такой художественный прием. Существовал в Греции художник Тимант. И однажды, когда ему нужно было написать группу скорбящих по погибшей девушке Ифигении, ее близких, он изобразил на лицах все оттенки скорби, все оттенки страдания, а лицо ее отца, самого близкого человека, он скрыл под покрывалом. Вот есть такой художественный метод, когда нужно выразить самые сильные эмоции, сокрыть их. Может быть, вот этим методом воспользовался Михаил Яснов. То есть он ничего нам не сказал об эмоциях бабушки, а мы их почувствовали.
Да, стихотворение замечательное.
А мы возвращаемся в блокадный город, и после вот этой суровой зимы, когда действительно все уже замерло, ну хотя, видите, концерты и елки состоялись, все-таки пришла весна в город. И, как видите, не удалось врагу не убить ничего, ни любовь, ни какую-то веселость, ни смех. Все это существовало рядом с мраком, с этим, со смертью. Все это было одновременно. Город оживает. Дворец пионеров. Наверное, вы знаете теперь это.
Дворец творчества
юных. Да. Дворец пионеров тогда играл огромную роль в жизни города. Собирал массу детей. Вот вместо всех этих детей там размещается госпиталь. Со всеми, так сказать, ужасами, стонами, раненых, смертями и так далее. И все-таки подумайте, как это получилось. Госпиталь переводят в другое место, и к весне, к маю месяцу назначают открытие дворца. Как сообщить детям, чтобы они возвращались в свой дворец? Были такие пионерские цепочки. По цепочке передавали один другому, третьему. Узнавали, что кого-то нет, кто-то уехал, кто-то уже умер. Но многие еще оставались, и вот они все стали тихо собираться. Кто-то уже начал снова играть на рояле, кто-то на скрипе, кто-то даже танцевал, хотя был полностью обессилен, казалось бы, да? И все-таки в мае дворец открылся. Наш легендарный, знаменитый Большой симфонический оркестр радиокомитета возобновил свою работу. В начале войны все музыканты имели свои какие-то еще обязанности, имели вторые профессии. Они дежурили на крышах, они гасили фугаски, они копали окопы, разбирали деревянные дома для того, чтобы этим деревом топить печки. И очень много было обязанностей. Но концерты шли изо дня в день. Представьте теперь себе, немцы, которые стояли буквально вот у самого Ленинграда. Слышали они все, что происходило тогда на радио?
Наверное, слышали.
Обязательно слышали. То есть на это и был расчет. Это было тоже оружие очень мощное, потому что когда немцы назначали себе уже дату полной вообще победы над нашим городом и думали, что ну, это буквально со дня на день произойдет, но со дня на день звучали передачи, и звучал оркестр, который играл их немецкого классика, знаменитого Бетховена, музыку и Шуберта, и других великих немцев, и русскую классику, и самые разные программы тогда шли. Ну вот перед той самой страшной зимой, 14 декабря, был последний концерт. Это был не концерт на радио, это был концерт в Большом зале филармонии, потому что оркестр в городе был один, и он, если есть, можно такое слово применить, обслуживал буквально всех. Музыкальные спектакли, концерты и радиопередачи. И вот 14 декабря 1941 прошел последний концерт, в котором и звучала как раз тогда музыка Чайковского. Это была увертюра «Фантазия Ромео и Джульетта». Помните? Мы
говорили
уже об этом, да. Был первый концерт Чайковского исполнен и шестая симфония. Фрагмент финала этой симфонии мы сейчас с вами услышим. И вот наступает 5 апреля, и снова оркестр играет открытый концерт. На сей раз он происходил в театре. Теперь он называется «Александринка». Тогда это был театр имени Пушкина. Там, кстати, очень много происходило и концертов, и спектаклей, потому что другие театральные здания были повреждены. Еще об одном концерте мы должны сегодня обязательно вспомнить. Этот концерт состоялся 9 августа 1942 года. Может быть, школа, в которой проходят блокадные недели, и, может быть, ученики этой школы, Саша, как представитель этой школы, знает, что же это мог быть за такой концерт, о котором мы отдельно сейчас будем говорить. Что могло быть тогда исполнено? Самое знаменитое произведение, которое тогда прозвучало и которое было специально написано для ленинградцев, и не только для них, а, в общем-то, для всего мира. Ну, видя недоумение на лице Саши, хочу сказать, что Дмитрий Шостакович, не буду сейчас о нем больше ничего говорить, его имя само за себя говорит.
Мы о нем обязательно поговорим отдельно.
Отдельно, обязательно. В начале войны жил в Ленинграде, бегал на крышу консерватории, все с теми же обязанностями частей МПВО, и писал симфонию. На партитуре он написал такое посвящение: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе», война только начиналась, заметьте, «моему родному городу Ленинграду я посвящаю седьмую симфонию». Были написаны первые три части симфонии. После этого композитор уехал в эвакуацию через Москву в город Куйбышев. И там он должен был симфонию закончить. Но финал не появлялся. Ну, никак. Потому что первая часть, которую мы сейчас услышим, это самое начало первой части седьмой симфонии, Ленинградской симфонии, как теперь ее называют абсолютно все. Вот ее первые звуки. И после такой темы, которая ничего плохого в себе не несет, да, еще никакой тревоги, ничего этого нет, вот потихонечку из-под начинается знаменитая, знаменитейшая тема нашествия, так ее называют и музыканты, и не музыканты, абсолютно все. Вот эта тема, которая потихонечку обрастает новыми инструментами, прибавляются медные, духовые, разрастается на фоне все время очень холодно и мерно звучащего барабанчика такого. Абсолютно бездушный барабанчик. Тема нашествия становится все более агрессивной, все более устрашающей. Случается в музыке случается невероятное музыкальное и невероятное историческое событие. Музыкальные темы начинают бороться. Вот может это быть в музыке? Вот казалось бы, ну как? Это же словами не скажешь, на бумаге не нарисуешь. Но это можно услышать, как в музыке происходит такая сокрушительная борьба, которая должна привести к победе. Пока что в первой части симфонии она приводит к реквиему, по всем погибшим, павшим в этих нечеловеческих боях. И пока что первая часть симфонии завершается так, что мы не знаем, мы только можем надеяться на эту победу и знаем, что сопротивление уже оказано. Почему я сказала, что это момент и музыкальный, и исторический? Потому что действительно, уехав в Куйбышев, Шостакович никак не мог закончить симфонию, потому что победу еще пока ничего не предвещало. Были чудовищные наши военные потери. И как только отстояли Москву, как только началось контрнаступление, а все это вдруг так быстро-быстро стало завязываться, какие-то победы, моментально, в очень короткий срок, был написан финал, четвертая часть симфонии, потому что такая симфония должна была закончиться победно. Это совершенно ясно. И вот 9 августа 1942 года. Это день, на который немцы назначили банкет и парад в городе Ленинграде. По какому поводу? Они предполагали, что к этому дню все будет ясно. Города не будет. И в Астории, в нашем так самом шикарном ресторане, гостинице Астории, будет банкет, на который, как говорят, уже были напечатаны билеты. Но ничего этого не случилось. Никакой победы над Ленинградом не произошло. Более того, именно в этот день в филармонии звучал оркестр под управлением Карла Ильича Элиасберга, который до того, как этот концерт состоялся, когда он получил ноты, всю партитуру целиком, которую из Куйбышева привезли военным самолетом, летчик Литвинов, известная его фамилия, доставил эту партитуру. Когда он ее открыл, он был в ужасе. Кто будет играть? 80 музыкантов. Где их взять? И бросили клич по радио, предупредили все, кто только может как-то вообще, ну, в буквальном смысле, доползти до радиокомитета и взять свой инструмент в руки, пожалуйста, придите. Из военных частей отпускали мы музыкантов на этот срок, вот на эти 2 месяца подготовки симфонии. То есть пожертвовали даже бойцами, сказали, да, вы на этот срок отпускаетесь. Им дали усиленный паёк, немножко больше хлеба, чем другим. Первая репетиция длилась 15 минут. Больше играть не могли, не было сил. Прошло 2 месяца. Играют всю симфонию. А симфония была уже исполнена и в Куйбышеве, и в Москве. Но вот исполнение, которое транслировалось во многие страны мира. Исполнение, которое слышали, конечно, немцы. И понимали, что об некой победе пока что речь идти не может. И может ли идти вообще, неизвестно. И сейчас вот тот самый легендарный финал, да, который не вдруг появился, мы услышим эту победную музыку и поймем, что действительно людей, которые написали эту музыку, играли ее, слушали, их победить, наверное, было невозможно. Ева назвала фамилию летчика Литвинова. Я еще могу вам сказать, что даже нашли ту девочку, которая поднесла дирижеру Элиасбергу цветы, букетик полевых цветов. Ее нашли. Кто эти люди, которые всех нашли? Такая школа. У нас есть 235-я школа, в которой есть народный музей под названием «А музы не молчали». Когда-то организованный совершенно замечательным человеком Евгением Александровичем Линдом, учителем физкультуры. Но родители Евгения Александровича Линда работали в музыкальной комедии, в той самой, во время войны. Поэтому он был одержим этой идеей, и он ее воплотил в жизнь. Он сделал музей, и там теперь хранится фрак дирижера Элиасберга, его дирижерская палочка, рояль Шостаковича, и чего там только нет. Материалы постепенно собираются, собираются, и музей становится все больше и больше. Хочу вам только сказать, что более 60 раз прозвучала седьмая симфония в Америке в течение только одного 42-го года. Мир преклонялся перед этой музыкой, перед ленинградцами и перед всей страной. Мы завершим наш разговор такими строчками. Это строчки поэта. Мы не называем имени поэта, но сегодня Наташа нам читала стихотворение этого поэта. Поэт, который или которая была тоже легендой Ленинграда, блокадного Ленинграда.
И работала на радио.
И вот эти строчки звучат так. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурную дышали, что внуки позавидовали б нам. Удивительные слова.
Удивительно.
Удивительные слова, которыми мы заканчиваем наш разговор и задаем наш традиционный вопрос. Назовите, пожалуйста, имя поэта. Я думаю, что это будет не так сложно.
Итак, пора прощаться. Передачу к эфиру подготовили ведущие Татьяна Александровна Чернова и Наталья Ивановна Хрущева, наши юные друзья Наташа Бутина и Саша Гудковский, звукорежиссер Дмитрий Апостолов и редактор Сергей Махотин.
Арт-клуб. Три апельсина.
Музыка. Театр.
Литература.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!